Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира с ведущими Анатолием Руденко и Николаем Дорошенко. Сегодня мы будем завершать тему нашей беседы, и эта тема посвящена истории создания синодального перевода Библии. Ну, а вот что же дальше происходило? То есть, я так полагаю, что опять не все так гладко происходило с даже вот этим постановлением, но Священный Синод, он одобрил как-то вот этот проект, подписали ли его или нет?
Да,
что
это...
с ним случилось?
Вы не напрасно подозреваете, что приключения на этом не кончились. Новый обер-прокурор Священного Синода, граф Толстой, был хорошо знаком с митрополитом Филаретом Киевским, Амфитеатровым. И этот митрополит... Он не присутствовал на данном заседании Священного Синода, где было принято решение. Но обер-прокурор знал, что митрополит Филарет Амфитеатров является противником перевода Священного Писания на русский язык. И он решил с ним посоветоваться. То есть, несмотря на то, что Синод принял решение, обер-прокурор воспрепятствовал его, или, во всяком случае, затормозил его окончательное оформление и решил посоветоваться с митрополитом Филаретом, который был его другом. И митрополит Филарет Киевский написал ему письмо официальное, где предложил свои возражения на данное решение Священного Синода, не оформленное еще. И возражения были следующие, что первое. Русское наречие не может передать Священного Писания со всей той силой и верностью, какими отличается перевод славянский, в котором доступно понятие «все то, что только нужно для назидания верных к вечному их спасению». То есть вот не может русский перевод передать так Священное Писание, как славянский. Не может и точка, по определению. Второе возражение. Русский перевод будет вытеснять славянский язык, и без того недовольно знакомый образованным из наших соотчичей. То есть, с одной стороны, говорится, что славянский перевод самый лучший, и русский язык не может передать смысл Священного Писания так, как славянский. А с другой стороны, говорится, что если будет русский перевод, то он, славянский, окажется неконкурентоспособным. То есть, люди начнут читать, особенно образованные люди, русский перевод и перестанут пользоваться славянским. Хотя, если подумать, они и без того им не пользовались. Возражение, что как так, тогда славянский язык будет как-то ограничен в своем влиянии, распространении и так далее, что русский язык его вытеснит. Но между первым утверждением и вторым утверждением явное противоречие, что если он такой выдающийся, почему, так сказать, его новый русский перевод вдруг вытеснит? И третье выражение. Таким образом, может сделаться, наконец, непонятным и самое богослужение церковнославянское, составляющее главное и вернейшее и надежнейшее средство для всех сынов Российской Православной Церкви к назиданию их в вере и благочестии. То есть, здесь богослужение поставлено выше Священного Писания, что если будет русский перевод, все будут его читать, понимать, то люди отвыкнут от славянского языка, и само богослужение станет непонятным. А оно является главнейшим средством к духовному воспитанию, к спасению, к вере, к благочестию и так далее. То есть, тогда придется и богослужение менять. И эта мысль была совершенно крамольная. Это третье возражение. Хотя, казалось бы, все-таки Священное Писание выше богослужения. Вот. Но в данном случае вот этим аргументом богослужение славянское было поставлено выше понимания Священного Писания. И четвертое. Собственно, это что предлагалось? Что теперь надобность настоит не в переводе Библии на русский язык, а в прилежном изучении славянского языка во всех наших духовных и светских училищах и повседневном прилежном чтении на нем Священного Писания. Вот такие были доводы митрополита Филарета Киевского Амфитеатрова, который он изложил обер-прокурору Священного Синода графу Толстому.
Ну, а как же тогда вот этот, митрополит Киевский, да, вот он смог повлиять на, по сути дела, решение всего Священного Синода, то есть над даже Священным Синодом нашлась управа, да, одного человека, или как это вообще
понять? Да, кстати, еще одно. еще один, можно сказать, аргумент в кавычках. Если переводить на русское наречие, я цитирую, то почему же не перевести потом на малороссийское, на белорусское и прочее?
Ну, то есть это вообще крамольные вещи.
Да. То есть если мы начнем переводить на русский язык, то потом все дело окончится переводом на белорусский и на украинский язык. Вот. О чем нельзя было даже и помыслить. Вот эти соображения он переслал Священному Синоду и... собственно, даже не Священному Синоду, а оберпрокурору, и еще предлагал следующее, чтобы, во-первых, внести в славянскую Библию некоторые исправления незначительные, чтобы подправить наиболее явные ошибки. Второе, составить для народа и издать краткое, по возможности, толкование всего Священного Писания, то есть вместо перевода сделать толкование.
Как разговорник, да?
Вот да.
Да. Не надо зачем язык учить, можно разговаривать.
И еще вот меры предлагали следующую. Должно издать от Святейшего Синода для обучения детей азбуки славяно-русские со статьями для первоначального упражнения в чтении на славянском и русском языках. Далее. Азбуки и книжки, издаваемые ныне у нас во множестве для обучения и первоначального чтения детей частными людьми, непременно следует изъять из употребления и издание подобных книг частным лицам воспретить совершенно. То есть изъять все русские азбуки, которые издавались частными издательствами, заменить все эти русские азбуки церковнославянскими азбуками, которые были бы издаваемы Священным Синодом, и, кроме того, требовать, чтобы дети, поступающие в училище, непременно обучены были по тем же от Святейшего Синода издаваемым книжкам и умели читать по-славянски наравне с русскими. То есть, при вступительных экзаменах ввести экзамен по славянскому языку. Вот, и люди должны были издавать славянский по тем самым азбукам, издаваемым Священным Синодом. И... последнее. Не излишне было бы для светских людей и вообще не знающих славянского языка составить и издать словарь славянских слов, употребляемых в Священном Писании, с переводом и объяснением их значения на русский. Вот как раз тот разговорник, о котором вы догадались. Вот. То есть у вас мысли работают прямо параллельно, так сказать, мыслям митрополита Филарета Амфитеатрова.
Нет, мне просто это все напомнило 30-е, 50-е годы.
И вот что он писал оберпрокурору, предлагая вот это. «Я предоставляю благоразумию и усердию вашего сиятельства поступить с моим к вам отношением, то есть письмом, при всем посылаемым, как вам будет угодно. Неизвестно мне, как оно принято будет в Святейшем Синоде». То есть он подозревал, что его мысли не встретят понимания. «И ему казалось более надежным, если мнение его будет представлено в подлиннике или сокращенно его величеству. Одно державное слово – его, то есть его величество, прекратило бы дело решительно». То есть он предлагал оберпрокурору свои возражения припроводить не синоду, который уже принял решение, а императору, с тем, чтобы император просто это дело зарубил. Далее его постигла тяжелая болезнь. И он писал вот в одном из своих писем: «Я должен был отвечать немедленно, но постигшая меня незадолго перед праздником Рождества Христова тяжкая болезнь лишает меня возможности отвечать удовлетворительно по столь важному делу. Я даже не мог великий праздник Рождества Христова совершить божественную литургию, чего со мною, сколько могу помнить себя, никогда не случалось». И вот таким образом он не мог дальше писать против дела перевода Священного Писания на русский язык, будучи разбит болезнью. Тем не менее, оберпрокурор все-таки представил на высочайшее благоусмотрение письмо митрополита Филарета Киевского, Амфитеатрова, и также соображение митрополита Московского. Вот. Причем интересно, что это были на самом деле не соображения митрополита Московского, это был протокол заседания Священного Синода. Но он представил его как мнение митрополита Московского. Хотя на самом деле это было мнение большинства Синода. И вот это все поступило на одобрение или неодобрение к Александру.
Ну и как он отреагировал на это все?
Но дело в том, что митрополит Филарет Московский, когда об этом узнал, он на каждый пункт возражений митрополита Киевского против перевода поставил свои возражения против его возражений, послал вот эти возражения на возражение вместе с протоколом его императорскому величеству. И дело кончилось тем, что окончательное решение все-таки принял император. Далее, все вышеозначенные бумаги были вновь предложены Священному Синоду по воле Александра II. То есть не было указа формального, но было такое неформальное одобрение мнения митрополита Московского. И вследствие сего Святейший Синод представил оберпрокурору свой проект постановления и на исполнение оного испросил высочайшее императорского величества разрешение. И государь-император по всеподданнейшему докладу оберпрокурора 5 мая 1858 года высочайше соизволил, согласно определению Святейшего Синода, приступить к переводу на русский язык книг Священного Писания на изъясненных в определении основаниях. То есть это было 5 мая 1858 года. Все-таки император Александр II, освободитель, принял окончательное решение, и решение в пользу того решения, которое состоялось за 2 года до этого, и которое 2 года пытались замотать, оберпрокурор вместе с митрополитом Филаретом Киевским, но, тем не менее, это решение все-таки состоялось. И Александр высочайше соизволил приступить к переводу Библии на русский язык 5 мая 1858 года.
И вот, начав переводить, как долго эта работа длилась и какова была реакция на перевод вот, в общественной церковной жизни?
Ну, дело в том, что мы уже говорили о том, что это не был все-таки перевод с самого начала. Это был фактически пересмотр или редактирование переводов, сделанных ранее.
Ну, в этот 30-летний промежуток времени, да, так можно сказать.
С переводов, сделанных с 1816 по конец 40-х, да, в этот 30-летний период, пересматривали или редактировали Новый Завет, который был издан Российским библейским обществом, Псалтырь, при этом старались сделать это более архаизированным, более приближенным к славянскому все-таки. И, кроме того, существовали переводы протоиерея Герасима Павского и архимандрита Макария. И вот эти переводы также легли в основу синодального перевода. Но даже несмотря на то, что все-таки тексты были под рукой, редактировали 20 лет. Ну, с 1856 года по 1876 год. Все-таки это, конечно, медленно. Окончательно этот перевод был завершен и опубликован в 1876 году.
Но он уже вышел как отдельная книга, либо как это?
Да, всё? Это вышла полная Библия в 1876 году под эгидой Священного Синода, и поэтому этот перевод стал называться синодальным.
То есть окончательно придали жизнь тому, что уже делалось долгие годы, да? То
да,
есть
и что преследовали долгие
да,
годы.
Сами же, да. Ну, а вот какова же была реакция вот на этот перевод в общественной церковной жизни? Вот как люди реагировали, что они говорили?
Ну, вы знаете, все-таки если мы сравним общественную реакцию на перевод Нового Завета Российского библейского общества в 20-х годах, что это было действительно величайшее событие не только церковной, но и общественной жизни, то, конечно, окончание и публикация вот всего этого перевода, вымученного за долгие десятилетия.
50 лет, в общем-то, прошло.
60.
Да, 60.
60. Вот. Оказалось не столь значительным событием, во всяком случае, в общественной жизни. Вот. Этот перевод не оказал такого влияния на общественную жизнь, как оказал перевод Российского библейского общества на общественную жизнь в 20-е годы. Все-таки это было более скромное событие, хотя вроде бы вышла полная Библия. В основном это было событие в церковной жизни, а не в общественном.
Ну, в общественном, мне кажется, ушло время уже.
Да, да, совершенно верно, ушло время. И вот что пишет по этому поводу Георгий Чулков. «Он, царь, предчувствовал, речь идет об Александре II, должно быть свою страшную судьбу. Эту ужасную судьбу подготовил ему его отец, то есть Николай I. Он довел свою полицейскую систему до того предела, когда путь мирного устроения уже невозможен. Никакие реформы уже не могли удовлетворить тогда Россию, потрясенную и взволнованную новизной событий. Заключенный долгие годы в душной и темной тюрьме, человек, переступив ее порог, пьянеет от солнца и воздуха. 60-е и 70-е годы 19 века были пьяные годы. Это был первый хмель революции. Неблагодушному Александру Николаевичу, а какому-нибудь исключительной воле человеку, новому Петру Великому, может быть, и удалось бы укротить мятежные волны. Но Александру II не удалось их укротить. Пришел девятый вал и погубил его. Речь идет об убийстве Александра II в 1881 году. Через несколько лет убили Александра II. Затем воцарился Александр III, на которого большое влияние имел обер-прокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносцев. И, кстати, Победоносцев очень отрицательно относился даже к синодальному переводу. Он считал, что синодальный перевод был осуществлен ошибочно. И более того, он пытался сам переводить Священное Писание на русский язык, опять же сближая его со славянским. То есть он считал, что, ну, хорошо, раз вот так настаивают, надо все-таки переводить, но переводить так, чтобы русский язык выглядел точно так же, как славянский. Uh-huh. Он перевел, кстати, весь Новый Завет, это был очень образованный человек, и этот Новый Завет в переводе Победоносцева опубликован Российским библейским обществом. Да. Его можно прочитать и сравнить и с русским, и славянским, и получится...
Мало разницы. Вот
да, что это что-то нечто среднее, не русский, не славянский, а что-то такое межеумочное. Были и другие деятели церковные, которые считали, кстати, они есть и сейчас, что все-таки синодальный перевод был ошибкой, что не надо было его делать, надо продолжать было пользоваться славянским, может быть, немножко его подправлять, может быть, присовокуплять толкование, заставлять всех учить славянский, вот, изымать русские азбуки у населения, ну и так далее, и тому подобное, составлять словарики для образованных людей. Вот, славянских слов.
Разговорники.
Разговорники. Вот, вот все эти предложения, которые высказывал митрополит Филарет Киевский. И именно в тот период зародились церкви еванских христиан-баптистов. Вот, то есть именно с переводом Библии на русский язык стало возможным появление протестантских церквей в России. Вот. Мы помним о движении, вызванном проповедью лорда Редстока в Петербурге. В 70-е годы это было движение иванских христиан и движение штундистов на территории нынешней Украины. Это было возможным именно благодаря появлению Священного Писания на русском языке. Хотя, конечно, во многом время было упущено, и даже тот перевод, он был еще более архаизированным, чем перевод начала 19 века. Но, тем не менее, он появился, и вместе с ним появились протестантские общины, движения иванских христиан, движения штундистов.
То есть они по-славянски ну никак не понимали, да?
Да. Но, кстати, среди православных ученых были и другие мнения. Были мнения о том, что синодальный перевод устарел уже
к началу издания его.
Да. В 1917 году был поместный собор Русской Православной Церкви в канун революции. И одним из тех, кто готовил этот собор, был председатель Русской Библейской комиссии, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Иван Евсеевич Евсеев. И он написал такую статью, опубликованную в 1917 году в Петрограде тогда. Называется статья «Собор и Библия». И вот что он пишет. Наравне со славянским текстом Библии пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в надлежащее соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, а пасынка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра или еще лучше полной замены. Его состав или объем грешит тем же свойством следования католическому канону, что наблюдается и в славянской Библии. Его оригинал не выдержан, то он передает еврейский оригинал, то греческий текст 70, то латинский текст. Словом, в этом переводе сделано все, чтобы лишить его характера целостности, однородности. Правда, эти свойства незаметны для рядового благочестивого читателя. Гораздо существеннее его литературная отсталость. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык еще до пушкинского времени, не скрашенный притом ни полетом вдохновения, ни художественностью текста. Чтобы выразить в переводе уважение к высоте оригинала, чтобы поставить перевод на уровень литературных требований и доставить ему соответственное влияние, нужно дать не отсталый ремесленный, а художественный творческий перевод, притом с постоянным попечением о его усовершении». То есть вот что предлагалось в 1917 году на соборе. Но последующие события...
Уже все, да, перечеркнули.
Перечеркнули все эти благие намерения. Mm-hmm. И на протяжении долгих десятилетий советской власти, коммунистического правления, российские христиане оставались синодальным переводом. Mm-hmm. И именно синодальный перевод при всех его несовершенствах помог во многом выжить церкви mm-hmm. и сохранить веру. И, конечно... Поэтому у многих вызывает вот такую болезненную реакцию, как так можно пользоваться каким-то другим переводом, потому что этот перевод помог людям сохранить веру в самые тяжелые десятилетия, и сама мысль о том, что может быть какой-то другой перевод для сравнения или там для употребления в каких-то, скажем, целях разъяснения Священного Писания или в просветительских целях, он вызывает у многих христиан отторжение по понятным причинам. Но уже в 1917 году профессор Евсеев писал вот только...
Что нужно уже новый перевод.
Да, что нужен новый перевод, причем не отсталый, ремесленный, а художественный, творческий, да. Притом с постоянным попечением о его усовершении.
Анатолий Александрович, вот у нас осталось буквально одна минута. В заключение, что бы вот вы сказали, какой вывод вот вы сделали вот из всего этого рассказа об истории создания перевода Библии на русский язык?
А выводы все давно уже сделаны. Угу. Вот я еще раз процитирую отрывок из статьи Ивана Евсеевича Евсеева «Собор и Библия», то, что он писал в 1917 году. «Если голос истории – не пустой звук, то наши надежды на разрешение назревших в нашей церкви вопросов относительно Библии на Всероссийском церковном соборе не могут остаться напрасными. Высшее напряжение церковных сил, направленное на капитальное переустройство русской церкви в годину величайшей государственной и общественной разрухи, не использовало бы всех доступных ему средств для своего творчества, если бы оставило без надлежащего внимания основной источник своего озарения и духовного воспитания народа. Вершина церковного сознания и воли в ответственный момент своей деятельности – приникает своими устами к источнику вечной жизни и вознесет его на ту высоту, какая ему подобает».
Спасибо вам, Анатолий Александрович. Я еще раз хочу напомнить, что у меня в гостях был Анатолий Александрович Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Дорогие друзья, вы слушали программу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира. Программу вели Анатолий Руденко и Николай Дорошенко. Если у вас возникли вопросы, то вы можете писать на адрес Радио Церкви.